Шлока. Вот триада, на ней держится мир, познающий субъект, познаваемый объект и процесс познания, воспринимающий, воспринимаемое и процесс восприятия. Субъект Вишну, саттва, тот, кто воспринимает. Восприятие Брахма, раджас, процесс. Объект Шива, тамас, то, что воспринимается. В этой шлоке
саттва означает сияние, светоносность. Существуют миры, целиком созданные из саттвы. Чем выше мы поднимаемся от нашего земного мира, из Бхурлоки, тем это сияние присутствует больше. Например, Сваргалоки, боги имеют тела из элемента огня, то есть из света, сияющие тела. Миры Махарлоки, Джаналоки, еще более высокие астральные миры. Там боги имеют чистые, светящиеся белым светом тела. Все здания, все города, которые есть в этих мирах, сияют собственным внутренним светом. И они не созданы из камня, раствора, бетона, цемента. Они создаются силой мысли, силой сознания. Тех, кто обладает большой атма-шакти. И в этих богах живут другие, те, кто, чья атма-шакти поменьше в этих городах. Целые локи измерения состоят из сияющего света. Все существа в этих мирах обладают также сияющими телами. И аура их тел простирается, говоря человеческим языком, на много километров. Чем выше мы поднимаемся в области тапа-локи, сати-локи, тем это сияние усиливается, пока мы не доходим до ослепительного света, в котором нет желтого, зеленого, красного. Есть свет без цвета, который ослепительно сияет, в котором двойственность постепенно исчезает. В этом свете есть пространство, как бесконечное сознание, пространство, как чистое пребывание вне субъекта и вне объекта. Саттва-гуна постепенно переходит в состояние гуна-тита, за пределами гун, за пределами качеств материальной природы, пракрити. Сатти-лока или Брахма-лока, миры Абсолюта, тоже за пределами саттва-гуны, то, что выше саттвы. Но саттва наиболее близка, она является как бы проводником божественного сияния. Когда мы спускаемся вниз, саттва-гуна уменьшается, начинает доминировать голубая энергия. Раджас, тамас начинает постепенно подавлять саттву. И в какой-то момент раджас, тамас начинает доминировать, нарушается баланс энергии. И вот мир, в котором нарушен баланс энергии, называется сансара. Божественная мудрость, божественная воля искажается. Материальная энергия прокрити начинает подавлять сознание, дух. Поэтому в сансаре все запутано. В сансаре трудно добиваться желаемого. Существует много препятствий в жизни. Много неведения, много эгоизма, много клеш и мало божественного. Так устроен этот мир, что саттва в нем подавлена раджасом и тамасом. Но все же она еще существует. Именно благодаря саттве и деятельности божественных существ существуют такие понятия, как храмы, духовные наставники, религии, понятия о гуманизме, правах человека, любовь, возвышенное, музыкальное произведение. Все это проявление саттвы в мире людей. Но если мы опустимся еще ниже, там вы увидите, что постепенно проявление саттвы уходит и начинается только проявление раджаса и тамаса, динамичной энергии, мрачные, силовые энергии, где высшие духовные ценности, высшие духовные понятия как бы не существуют. Но в расчет идет сила, воля, клеши. И тот, кто обладает ими в большем количестве, тот является лидером в таких мирах. Я говорю о мирах ниже Муладхары Чакры, ниже нашего земного мира. Патала, Махатала и другие. Наша задача на духовном пути — максимально очищать себя, увеличивать сатву, подчинять раджас и тамас. Через сатву приходит реализация и самадхи. Через сатву приходит освобождение от эгоизма. Эго не выдерживает сияние сатвы и постепенно сдается. Сатва означает спокойное, безмятежное, ровное, чистое, сострадательное, любящее состояние. Сатва — это еще не просветление, но это уверенный путь к нему. И вам легко проверить, насколько вы продвигаетесь по духовному пути, возрастает у вас сатва или нет. Или возрастает тамас, или возрастает раджас. И как водитель наблюдает за количеством бензина, масла, опытный садху всегда регулирует гуны, применяя искусные средства. Наша задача не цепляться за сатву, но использовать ее как трамплин для достижения просветления. Из состояния сатвы лай-йогу практиковать легко. Высшее состояние быстротечной самадхи, пратипха, состояние просветленности, расы, вкус и двойственности, нисхождение анубрахи приходит нелегко. Из состояния раджаса все это затруднительно. И состояние тамаса просто невозможно. Как бы ни старалась наша сева, она не может сыграть на скрипке какую-нибудь симфонию или лунную сонату. То есть тамас и раджас здесь бессильны. Но человек, обученный должным образом, вполне это может делать. И когда у нас есть тамас, раджас, и мало сатвы, мы должны понять, нам надо накапливать заслуги, очищать себя, изменять это положение. Тогда все станет возможным.
Далее в сутре рассматривается раджа-гуна. Шлока. Ветви этого дерева — брахма. Он — раджас. Он — звук. Он — кала — время. Он — движение, становление. Он — процесс. Он — движение дхармы. Из варн — каст, он — кшатри — воин.
Когда мы созерцаем на пути лай-йоги, мы не можем сказать, что только есть сатва. Только сатва — это хорошо, а все другие гуны не существуют. Раджас — часть нашей жизни, потому что это движение. Без него сама жизнь невозможна. Принцип созерцания означает, что мы опираемся на сатву, но он не означает, что мы отрицаем раджас как часть жизни. Раджас — это динамичная энергия, сила, шакти, на которую нам нужно уметь правильно опираться. Иногда тенденции нашего сознания таковы, что мы не можем силой сатвы освободить прошлые самскары. Требуется некое волевое усилие, вмешательство, вира садхана, тапаси. То есть нужно зародить движение, некую активную энергию. Иногда йоги, созерцатели с большим стажем, медитируют на пустоту. Но при этом они делают очень тонкие, никому невидимые ошибки. И они делают пустоту объектом, а себя тонким субъектом. И медитация постепенно вырождается в форму привязанности к пустоте. И вместо такого распахнутого созерцательного недеяния, полного преданности, сострадания, играющего в недвойственности, они получают такое замороженное, вмороженное, иссохшее состояние пустотности, основанное на привязанности к пустотности. И они длительное время пребывают в таком состоянии. И в этом состоянии нет плохих эмоций. Потому что это довольно продвинутое отклонение. Простой человек не может до него добраться. Плохие эмоции там отсутствуют, и клеши тоже отсутствуют. Но чем оно погубно, что оно не позволяет двигаться дальше, и оно на самом деле не способно очистить глубокие самскары. Оно не способно растворить кармы тонкого тела. И в нем есть тонкая двойственность, поэтому в сознании такого йогина не нарастает преданность, не нарастает дух сострадания. И он не умеет играть и объединяться с энергиями этого мира. И тогда учителя в этом случае рекомендуют зародить энергию активности, энергию движения и объединяться с действием, чтобы позволить ученику выйти из этого иссохшего, такого безжизненного, пустотного состояния. Нам надо учиться объединяться с движением, с раджасом и активностью. Если сатва олицетворяет мирные божества, то движение, раджас, активность иногда олицетворяют радостные божества, иногда гневные божества. Они указывают на некоторые качества наших энергий, тонкого тела, энергетического тела. И нам надо понять, что делать с этими энергиями. Если с отличными энергиями все ясно, но жизнь такова, что не все в этом мире состоит из сатвичных энергий. Когда проявляются раджасичные энергии, и мы можем сразу потерять нашу осознанность, наше сознание. В этом случае вступает в силу такое понятие, как интеграция, объединение. То есть мы должны научиться созерцать на фоне динамичных, активных энергий. При этом я понимаю, что тот еще, у кого хромает концентрация, у него нет ни одного шанса. Ему не надо это пытаться делать. Ему лучше посвятить несколько лет концентрации, а затем практике внимательности, наблюдения за телом. Как только он подойдет к динамичным энергиям, он все потеряет. Но тот, кто прошел путь концентрации, путь внимательности, утвердился довольно неплохо в базовом созерцании основы, он идет дальше, и он включает раджас в свое присутствие. И здесь очень важно поддерживать равновесие, сам-йогу, чтобы раджасичная энергия в состоянии присутствия полностью объединялась. Например, вы ходите в движении, вы делаете что-либо, вы разговариваете. И вам надо понять, как приносить осознанность в повседневную жизнь. Потому что мудрость не бывает абстрактной. Она не бывает в книжках или только в самадхи. Мудрец, пока я сижу в самадхи, а вышел в жизнь, я веду себя как глупец. Такого не должно быть. Потому что это значит, эта мудрость однобокая, она хромает. И вот именно когда мы привносим нашу просветленную мудрость, повседневную активность, жизнь, в деятельность, в разговор, в решение текущих задач, это настоящее проявление сахаджи. Это значит, наша сахаджа подлинная, не замороженная. Такая истинная сахаджа проявляется у святых как преданность. Потому что преданность — это движение. В пустоте не стоит вопрос о преданности. Это просто бытие. Но как только мы спускаемся чуть-чуть планом ниже, из тульи в сатву, в раджас, сразу возникает преданность. Потому что есть какой-то субъект все-таки, душа, джива. Есть божественная сила, божественная энергия, есть абсолют. И между ними всегда есть какие-то отношения. Это как если мы живем рядом, мы в ретрите медитируем, махашанти, никаких отношений, ничего нет. Есть кто-то рядом, нет, какая разница, ведь ума даже нет. Но как только ретрит закончился, мы начинаем думать, говорить, между нами возникают отношения. И эти отношения будут правильные, гармоничные или неправильные, негармоничные. В зависимости от того, как мы используем нашу просветленную мудрость, полученную в медитации. То же самое в отношении, когда мы выходим. Итак, это просветленная активность, это преданность, сострадание. Сострадание — это естественная манифестация просветленного сознания. То есть, если нет сострадания, то есть, если есть вмороженное, безжизненное, пустотное состояние, это значит, это еще не сахаджа. Потому что сахаджа — это именно манифестация. Мудрость означает, что в повседневной жизни наша сахаджа гибко откликается на все явления жизни, интегрируется и объединяется. И вот эти три качества – мудрость, преданность и сострадание – это признаки правильной сахаджи ситхов, святых. И они соотносятся с понятиями сад, чит и ананда. То есть мудрость – это сад, это джьяна деха. Преданность – это чит, пранав деха. Ананда – это сострадание, просветленная активность, манифестация в относительном мире. И это обязательно проявляется, если сахаджа татва реализована правильно.
Шлока. Листья и плоды этого дерева воистину Шива. Он – объект восприятия. Из трех гун он – тамас. Он – тепло. Воистину он – весь этот видимый мир. Он джива, удахмайи, иллюзии.
В традиционных ведических учениях гуна тамас, гатхи раджас, считаются непригодными, полностью непригодными для практики. И считается, что надо использовать только сатва-гуну, чтобы затем от сатва-гуну воспарить в состояние за пределами гуны. Это также путь буддийской сутры. И здесь базовым методом является отрешение, вайрагья, отрицание. То есть не подходи, не приближайся. Это опасные силы, опасные энергии. Тебе надо культивировать сатву и, насколько возможно, договориться с раджасом. Через сатву надо воспарить еще выше. И в классической ведической традиции, ориентированной на сатву, существуют очень строгие правила. Например, каждый день надо делать омовение. Не общаться с людьми низших каст, соблюдать строгие правила сатвичной пищи, ежедневные практики очищения ума, епитинья, раскаяния, если что-то было допущено неправильное, раджасичное или тамасичное. Очень много разных правил, которые держат садху в состоянии сатвы, и эти правила строго соблюдаются. Потому что если сатва разрушается, весь путь разрушается, не будет результата. Обязательно очищение, посещение мест паломничества, очистительные ритуалы. И в некоторых тибетских тантрах таким же образом нужно есть только из красивой посуды, только в чистой красивой одежде, делать омовение несколько раз в день, строго соблюдать правила вегетарианской пищи. Если это разрушается, духовный путь разрушается. Тантра ситхов имеет немного другие представления. Она говорит так, в принципе, все гуны годятся для созерцания и интеграции. Но ты должен быть довольно зрел, довольно силен духом, чтобы уметь извлекать из них просветленное сознание и покорять эти гуны. Тогда садху и ситхи учатся объединяться с раджасом и покорять тамас. Тамас олицетворяется Шивой и его свитой, ганов, пхутов. Как известно, Шива разъезжает на быке. Когда мы были на Кайласе, мы видели горы, олицетворяющие Бакананди, который является как бы стражем, не пропускающим недостойных Кайласу обители Шивы. И духовным зрением некоторые монахи даже видели Бакананди вокруг горы. Это его вахана. И Шива всегда изображается вместе со своими спутниками, духами, ганами, пишачами, претами. И все они очень преданы Шиве. Они олицетворяют гуну тамас, гуну невежества. Садху на этом пути пытается покорить все негативные силы силой самараси, единого вкуса. То есть он входит в недвойственное сознание за пределы тамаса, раджаса и сатвы. И потом усмиряет эти энергии как сильный и слабого. Именно на этом основаны различные школы. Акхори, Капалика, Ситхов Сахаджи. Это школы усмирения, когда садху зародил естественное состояние сахаджи, входит в глубокое состояние единого вкуса. Или зародив преображение в божество, величие божественной гордости, овладев мантрой ситхи, покоряет различные тамасичные энергии, негативные силы. Через это расширяет поле своего присутствия. В нашей жизни мы здесь особо не практикуем такие практики, по крайней мере сейчас. Но тамас нашей жизни не обязательно должен приходить через претов пешачий. Он приходит просто в 6 утра, то, пожалуй, надо еще полежать немного. Да, что-то там говорили в йоге сновидений, не сразу надо подскакивать. На шуме еще это программе. Я попрактикую. Раз, смотрите, уже 7. О, думаете. И вот этот тамас надо усмирять. Или когда мы сидим в медитации в Махашанте. Сначала мы медитируем, затем у нас появляется расплывание, и затем мы входим в прострацию. И мы должны что-то делать с этим. Разные виды тамаса, мы должны усмирить их. Существуют методы усмирения тамаса. И те йоги, которые медитируют очень долго, иногда входят в неправильное состояние в пещерах, в тамасичное состояние, говорят, у них есть хороший шанс переродиться какой-нибудь лисой. Духом лисы. Неправильная тамасичная медитация. Вообще я слышал, была группа йогов в Гималаях, жила в пещерах. И был один йог, который постоянно дрался с другими. И он искал такие предлоги. Он говорил, вот этот человек позвонил в колокольчик раньше меня во время пуджи. Они собирались на пуджу вместе, а остальное время сидели по пещерам. И другие как бы так сочувственно кивали головами, да, говорили. И испытывали сострадание. То есть раджас и тамас — это неусмиренные энергии. Где бы вы ни находились, в мегаполисе, в монастыре, в Гималайской пещере. Это проблема для всего человечества. И она будет преследовать нас везде, где бы мы ни были. В обычном общении или в ретрите. Итак, мы должны создать определенную стратегию, как побеждать тамас. Мы должны, во-первых, научиться медитировать в состоянии, когда тамас возникает. Затем максимально вытеснять тамас и приносить в него или динамичную энергию, занимаясь созерцательной практикой в движении, или энергию сатвы. Мы должны отправить тамас на затворки, на периферию нашей осознанности. А тот оставшийся тамас усмирить тем, чтобы объединить его с божественной гордостью, с чистым видением. И тогда из этого тамаса появятся гневные божества. И они будут играть роль локопалов и дхармапалов в мандале нашего сознания. Они будут силовыми защитниками поля нашего сознания. Так делают святые. Их умы представляют собой в тонком теле целые мандалы, города. Их тамасичные энергии представляют собой защитников, локопалов. Их раджасичные энергии представляют различные активные динамичные божества. А их сатвичные энергии представляют центральные божества мандал, их сознания.
Далее мудрец говорит, что трибуны — это истина, на которой держится мир. Однако выше этой истины есть знание, которое превосходит все познаваемое. То, что находится за пределами всего, являясь основой мира. Теперь же открою тебе знание, а выше которого нет ничего. Выше Вишну, Брахмы и Шивы. Выше субъекта, процесса восприятия и объекта. Выше трех гун и трех состояний сознания сияет четвертое — Турья. Мудрый, произошедший Майю иллюзию, знает, что оно единственное вне трех — Турьетита. Воистину оно — Парамашива, оно — Парабинду, запредельная точка. Хари, Брахма и Рудра — лишь его подпорки. Оно — Бхагаван. Воистину оно — корень дерева. Из четырех состояний сознания оно — Турья. Оно — корень, начало, конец и середина всего. Оно — вечность. О раджа-йоге говорится, Для тех она, чьи умы слабы, неустойчивы, подпадают легко под влияние интриг, чувств и чужих мнений. Тем, кто робок и связан желаниями, чита которых быстро загрязняется, едва они покинут ашрам своего гуру или место уединения, для них лишь эта йога подходит. Другие же виды к мокше не приведут. Пребывая под строгим контролем гуру, либо в уединении, их вриты, волнения ума, утихают. Васан импульсов влияния ослабевают. Так они входят в самадхи. Метод для этого – пратихара, отрыв восприятия от объектов, и дхарана – концентрация, сужение восприятия.
Один мирянин в Тибете в юности получил наставление своего гуру, и он получил передачу в одно божество и мантру. Гуру ему подарил изображение божества – танку. Длительное время он работал, у него были скот, яки, семья. Но в конце концов все это его разочаровало. И он вспомнил, что в молодости ведь когда-то ему гуру дал посвящение. И он решил отречься от мира и пойти в ретрит. И он нашел себе подходящую пещеру, затем расстался со своей семьей, отдал всех яков, повесил танку и попросил, чтобы его замуровали. Он собрался сидеть в ретрите 20 лет. И затем он нашел, его гуру тогда не было, который его посвятил. Он нашел какого-то другого наставника и спросил, что мне нужно делать еще кроме этого. И ему наставник сказал, если тебя замуруют, то тебе эта танка, мантра, больше ничего не надо. Никаких других методов. Концентрируйся на ней, читай мантру. Все придет. Он так и сделал. 20 лет он провел в таком ретрите, будучи замурованным. Еду ему приносили в маленькое окошко. Через 20 лет он достиг самадхи, изначального уровня просветления. Оставшуюся часть жизни он проводил также в этой пещере, иногда выходя из нее. Это путь вайрагья, отрешения и отречения раджа-йоги. На этом пути могут также использоваться тантрийские принципы мантра-йоги и преображения. И после 12 лет монашества существует такой путь постепенно стать таким отшельником для того, кто не видит для себя никакого другого пути реализации. Но это надо делать только тогда, когда ты достаточно очистил себя. Когда ты выполнил свою задачу, накопил заслуги, устранил свое эго. Это непростой путь. На этом пути нельзя сказать, что есть одни благословения. На этом пути тоже есть борьба. На этом пути тоже есть свои мары. Мары, клеши, иллюзии, отвлечения есть для всех статусов. Для отшельников просто они по-своему проявляются. Для обычных людей по-своему. Но когда у нас достаточно заслуг, наше сознание достаточно очищенное, неэгоистичное, мы ознакомлены с основой сахаджи татвы. Некоторым этот путь может помочь. По новому правилу ретритов каждый месяц монахи практикуют 10 дней, послушники 7, все остальные 5 дней. Это очень хорошее правило. Только следуя этому правилу, можно достичь просветления. Но те, чья карма не позволит даже в рамках такого хорошего ретритного правила, после 12 лет обучения они могут постепенно переходить в статус отшельника. В течение следующих 12 лет они будут переходить, переходя в режим ретрита 6 месяцев в обычной жизни, 6 месяцев в садхану ретрите. И когда они натренируются подобным образом, через некоторое время они могут пойти в подобный ретрит. Но не сразу, не сразу. Сразу не даются подобные практики новичкам. Иначе все закончится прелестью, покиданием ретрита. Или отождествлением с внутренними бесами. Потому что отшельника внутренние бесы порой терзают очень сильно. Один человек, практикуя трехлетний ретрит под руководством своего тибетского гуру, принял обязательство пройти трехлетний ретрит. Прошло 9 месяцев, и кто-то нарушил ретритное обязательство. Передал ему записку, хотя это в ретрите нельзя было делать. Это было в ретритном центре на одном из островов. В записке ему сообщили: твоя жена тебя бросила. Он был беременен. Понятное дело, какой жене нужен муж, который 3 года в ретрите сидит? Мир состоит из своих законов, в миру свои ценности. И ему сказали, с кем она его бросила. Ушла к другому. И тогда этот человек начал вынашивать план отомстить этому человеку. И несколько месяцев он их вынашивал, и он настолько разогнался, что он пришел к своему гуру и сказал, что я хочу спросить совета, как его лучше убить. Пример неправильных практик. Мы должны быть свободны от всех привязанностей. Мы должны победить свое эго, все свои иллюзии. Тогда, столкнувшись с лицом, с глубинами нашего подсознания, с божественными энергиями, которые превосходят нас, мы не задрожим, мы не поплывем, наш сахаджа сознание только будет распахиваться и распахиваться. И тогда будет нисхождение божественной милости, будет жизнь сплошная, как благословение.
Шлокам. Для способных же и достигших успеха есть другая йога — это скандха-йога. Смысл ее — изменить многократно способ восприятия объектов, а затем отрешиться от них. Она для сад с быстрым умом и чистым сознанием — вирабхава. В этой йоге поведением особым и практикой тайных техник разрушается обычное взаимодействие 5 скандх, 5 оболочек. Потоки дхар, образующие скандхи, изменяют свое течение. Так уходит карма. Брахма — создатель этой великой абхазии.
Когда вы выполняете различные методы самоосвобождения, это методы вхождения в естественное состояние. То, что здесь описывается как скандха-йога, это различные способы парализации понятийного ума и обнажения естественного присутствия. И в древности ситхи разработали очень много таких методов, чтобы возможно было войти из состояния делателя в недеяние, освободиться от навязчивой фиксации на делании, привязанности к плодам и результатам своего труда. Эти практики не предназначены для постоянного использования, они предназначены для прямого введения самому себе. Это подобно стартеру в автомобиле. Чтобы запустить двигатель, сначала надо повернуть ключ, чтобы стартер некоторое время поработал и запустился двигатель. Таким же образом, методы прямого вхождения в естественное состояние, например, стойка ваджи, непривязанные действия, спонтанные действия, самосвобождение ричи, методы анава-йоги — все это искусственные средства раздела праджни-янтра, которые мы выполняем, чтобы получить расу, вкус прагадума, запомнить этот вкус прагадума и работать с ним дальше, осмыслять его, углублять, с тем, чтобы потом перейти полностью на распахнутое созерцание сахаджи.
Шлокам. В скандха-йоге процесс иной. Многократно изменяя течение дхар, потоков сознания, и функционирование 5 скандх, оболочек души, йогин их как бы разрушает, делая подвижными и прозрачными. Атма на свет тогда устремляется широким потоком, подобно ливню из грозовой тучи. Поток этот уничтожает самскары, впечатления, вынуждающие дживу перевоплощаться.
На этом пути нам нужно научиться переживать быстротечные самадхи. Оно называется пратипха или раса, примерно аналог сатори в дзен. Быстротечные самадхи, подобно вспышке духу, духа на некоторое время озаряет светом высшего Я наши кармы. И нам нужно научиться извлекать такие состояния быстротечного самадхи из любых ситуаций. Сначала это происходит очень редко, но по мере накопления таких вспышек духа наши шаблоны восприятия, наше цепляние, наше дуальное эгоистичное мышление растворяются.
Эго – это совокупность пяти оболочек, пяти скандх, сущность которых – ничто, пустота. Эти пять скандх таковы – физическое, астральное, ментальное и каузальное тело. Меняя свое привычное отношение к ним, йогин разотождествляется с ними. Продолжая взаимодействовать с энергией, он уже не обуславливается ей. Это путь тантры, когда энергия, объекты, видимый мир не отрицаются как практика, а используются как часть центра.
Менять привычные отношения, например, есть в практике такие методы, когда нам нужно смотреть на объект. Затем представить, как этот объект разлагается на атомы, становится ничем. Затем снова воссоздать этот объект, но этот объект теперь должен состоять из света. То есть нам нужно представить, что этот объект воссоздан из разрушенного состояния, но он имеет световую природу. Так мы упражняем свой ум, выполняя это упражнение, на какой бы объект наш взор не попал. До тех пор, пока мы не достигнем отчетливого ощущения, что все объекты состоят из света. Либо мы выполняем методы анава-йоги, выполняя аналитические медитации, постоянно определяя местоположение объекта в пространстве Вселенной. Например, мы смотрим, это колонна. Это колонна на Земле, в Дивья Локи, в России. Но кроме этого, Земля в Солнечной системе. Солнечная система – часть галактики Млечный Путь. Галактика Млечный Путь – часть местного скопления галактик. Так мы размышляем, пока не дойдем до предельной точки, до горизонта наших знаний. Тогда мы определяем, эта колонна на самом деле находится в самом центре бесконечности. Справа, слева, сверху, снизу – бесконечность. Благодаря этому мы меняем отношение к колонне как к чему-то самосущему, реально существующему, к окружающему миру. Мы понимаем, что все явления находятся в бесконечности, а связи, пропорции, отношения, возникающие между ними, временные и условные, созданы только текущей ситуацией. Благодаря этому мы распахиваем ум. Но и вновь нам нужно упражняться в такой гибкости ума, чтобы изменить привычное обыденное мышление и пробудить наше сознание, испытав расу, быстротечные самадхи, чтобы парализовать понятийный ум и на первый план вывести изначальное, недвойственное, божественное осознавание, а затем закрепиться в нем. Шаблоны нашего ума порой бывают очень сильны, и ничего удивительного, ведь мы накапливаем эти кармы много жизней. Прежде чем мы сюда попали, мы тоже жили. Мы думали определенным образом, устанавливали связи, совершали поступки. И в тонком теле существует запись обо всем этом. И именно эта запись побуждает нас видеть мир так, а не иначе. И освободиться от шаблонов ума, стереотипов эго, иногда бывает очень трудно. Постепенно применяя подобные методы, мы как бы непрерывно переживаем вхождение в естественное состояние. Мы учимся из любых ситуаций входить все-таки в пратипху, в естественное пробужденное состояние. До тех пор, пока мы не привыкнем это делать без использования специальных технологий, искусственных методов.
Вот примеры такой йоги. Будь целый день, а затем месяц другим человеком. изучив все черты и повадки его. Затем животным, затем деревом, а после предметом. Успеха достигнув, стань девом, небесным жителем. Затем осознай, что ты никто из них, включая себя самого.
Например, есть метод «Шесть миров сансары». И в идеале этот метод требует практики уединения, и он выполняется около 3 месяцев. Где надо отождествиться по очереди с каждым существом, существом ада, при этом голодным духом, животным, асуром, девом, для того, чтобы в каждой роли почувствовать себя пребывающим в сансаре, затем задать себе вопрос, а что я здесь делаю? И отделить себя от этой сансары, в том числе сыграть роль человека. Это может быть очень сильной практикой откровения, которая зарождает глубокую вайрагью. Вообще эти практики древние. Если вы почитаете некоторые тексты, то было много школ древности, где разные люди брали разные тапаси, обеты. Например, один брал обеты петуха, другой воробья, третий быка или коровы, четвертый питона. То есть означает, что они подражали животным и брали обязательство спать на полу, питаться только такими-то типом еды, как корова, как питон, лежать на одном месте. Или как воробей, не носить никакой одежды. И каждый в своей школе следовал определенным обетам. Гуру ему давал специальное наставление, как подражать животным обетам того или иного животного. Иногда люди забывали вообще ради всего этого, ради чего все это. И вместо естественного состояния уподоблялись коровам или быкам. Потому что если нет гуру, который бы постоянно обнажал естественное состояние, ум человека может попадать под это. Например, обеты питона означают, что человек дает обет лежать на одном месте, сидеть на одном месте несколько лет и никуда из него не отходить. Холод, дождь, зной, есть еда или нет, он должен просто лежать, ничего не делая, не говорить, соблюдать молчание. И в Индии в 19 веке был такой человек, который стал местным жителем известен как Поли Баба, отец довольный. Он лежал в одном месте около магазина много лет. И не сходил с этого места, как питон. И был очень доволен всем. Какая бы ни была погода, ветер, зной или дождь. Иногда ему давали еду, иногда нет. Он был очень доволен. Он выполнял свою садхану на самом деле. И он 18 лет так пролежал на одном месте.
В сутре говорится, что эта садхана достойна уровня вера-йогина. Вера-йогин садху-гиру с превосходными качествами, огромной верой, несгибаемым намерением. Такой йогин не простой человек. Он тот, кто способен практиковать, несмотря ни на что. Он сам задает тон обстоятельствам, а не следует у них на поводу. Практика для него – смысл и цель жизни.
Практика монашества иногда напоминает обеты питона. Просто оставайся 12 лет минимум здесь. Оставайся здесь 30 лет. Оставайся здесь 80 лет. Можешь ходить, но просто будь в этом. И рано или поздно ты пропитаешься этим. Рано или поздно это откроется тебе. Что бы ни приходило. Захочется тебе богатство, захочется жениться, открыть бизнес. Придут странные мысли, все игнорируй. Просто будь здесь. Все это придет. Будь уверен, если ты не ищешь. Возникнет гнев, возникнет привязанность, возникнет гордыня. Неважно, просто будь здесь. Просто игнорируй это, смотри на это со стороны и смейся над этим. Просто люби всех, учись любить всех в любых обстоятельствах. Просто будь отрешенным и спокойным. Придется бороться, потому что кармы так просто не сдадутся, эго не сдастся, клеши не сдадутся. Придется выдержать серьезнейшую битву. Но ни один святой не родился без битвы. Надо ожидать эту битву. Главное, чтобы у тебя была правильная мотивация и готовность в ней победить. А если ты слабый воин, ты думаешь, о, не дай Бог это придет, я не выдержу. Трусливых, неуверенных в себе воинов убивают в первые минуты боя. Это статистика. Поэтому вера йоги, он должен спокойно относиться, никогда не бояться приходящих карм. Он просто наблюдает, просто смеется. А если это не помогает, он призывает милость божеств, милость святых, любит всех, остается в состоянии веры и осознанности. И это помогает ему выдержать эту битву. Наконец его чувства очищаются. Он не придает этому значения. И когда мы не придаем этому значения, это называется пратимокша, самоосвобождение. Поэтому главное искусство, которым мы должны овладеть, это самоосвобождение. То есть мы должны позволить нашему естественному состоянию самому с этим справиться, освободиться этому естественному состоянию. Мы должны найти этот универсальный алхимический растворитель, который должен сжечь, растворить нашу карму. В химии есть понятие «царская водка». Наверное, слышали? Это смесь, по-моему, соляной, серной и азотной, или серной и соляной кислоты. Как?
Соляная и серная.
Да. Если мы делаем такую ядреную смесь, то туда можно бросать разные предметы, они будут растворяться. Это очень сильная, очень концентрированная смесь. Но если мы возьмем что-то попроще, одну серную кислоту или просто воду, предметы не будут растворяться, потому что степень концентрации, уровень кислотности недостаточен. Таким же образом, сахаджи-татва подобна такой царской водке, которая предназначена растворить все наши клеши. Это алхимический котел, в котором должна сжечь, сгореть наша карма. И мы должны поднять уровень этой растворительной способности. Эта растворяющая способность называется учение сватантрия-шакти. То есть мало просто быть созерцателем, поддерживать внимательность. Надо по-настоящему обрести эту силу самоосвобождения, сватантрия-шакти. Силу быть свободным на фоне возникающих клеш, эмоций, привязанностей.
Шлока. Ее достойны лишь те, кто преуспел в тапасе, аскетизме, раджа-йоги, семи ступеней, яма, нияма, асана и так далее, скандха-йоги, за ненадобностью их отбросил, до конца их познал.
В нашей жизни наступает такой момент, когда мы не нуждаемся больше в методах. Из пути упая мы можем перейти к анупая. И этот момент называется принятие великого решения. Или вхождение в великое недеяние. И мы должны четко понять, наступил ли этот момент, действительно ли этот момент наступил, или, может быть, мы просто выдумали его. Мы должны быть в этом уверены. И очень важно его не упустить. То есть именно в этот момент мы должны принять великое решение о вхождении в недеяние. Решение войти в созерцательное недеяние означает, что мы накопили достаточно вспышек духа, вкусов естественного состояния. И наше концептуальное мышление достаточно растворилось, чтобы без усилий, без методов, мантр, визуализаций, пребывать в распахнутом, открытом состоянии за пределами концепции субъекта и объекта. И тогда мы как бы должны выразить такое санкальпа, намерение. Теперь я сделаю это своей опорой. Я буду пребывать в этом состоянии всю жизнь. Буду ли я практиковать мантру, визуализацию? Разумеется, я буду практиковать, потому что есть относительные методы. Но я не буду скован, обусловлен этими методами. Это будут дополнительные методы других янтр. Но своим главным методом я сделаю пребывание в сахаджа-татве. И такое решение невозможно принять, если сахаджа-татва нами не распознана, не открыта. Но мы как бы подумаем, да, я буду пребывать в сахаджа-татве, но если ее нет, как мы будем в ней пребывать? Мы можем только думать, что мы пребываем, на самом деле мы можем придумать ее, это будет концептуальная сахаджа-татва. Но если мы по-настоящему пережили много вспышек духа, много состояний раз, вкусов естественного состояния, мы довольно уверены, Это и приходит естественно. То есть однажды мы решаем, больше мне не надо отвлекаться, больше мне не надо делать опоры и другие методы. Вот оно главное состояние, потому что это лик Бога. Я могу созерцать лик Бога прямо, мне надо глубоко погрузиться, держаться его никогда не упустить, мне надо всю жизнь это делать. И здесь наступает переход от мананы к нидидхьясане. Пока мы применяем методы, как бы входим в естественное состояние, это все стадия манана. Нам надо уверовать в это состояние, прояснить его, такое оно или нет. Но нидидхьясана наступает после того, как мы приняли великое решение. И тогда методы, мы можем их применять, можем не применять. По большому счету наша практика все равно двигается. Мы переходим к безусильному, естественному, созерцательному присутствию. Мы переходим от медитации, концентрации к йоге, не медитации. И один монах в горах очень длительное время занимался медитацией. У него возникли пророческие сновидения. Он мог видеть на расстоянии, предсказывать будущее, так что другие к нему обращались. Его ум был очень ясен, спокоен, он был счастлив. И он медитировал по 10 часов в сутки. Чувствовал себя очень счастливым. И он пришел к гуру, полный таких переживаний, и рассказал ему об этом. А его гуру, вместо того, чтобы похвалить, сказал: какая досада. И он подумал, может, он чего-то не расслышал. И он снова в другой раз рассказал, но гуру с большим состраданием сказал: какая досада. И тогда он понял, что что-то не то, может быть, он делает. Он спросил: а что же мне делать? В чем дело? Гуру ему сказал: а теперь прекрати медитировать, вообще не медитируй. И в чем была проблема? Гуру увидел, что он погрузился в состояние дхьяны, может быть, даже пустоты. Но в этом состоянии возникло цепляние. И вместо того, чтобы пребывать в изначальном, исконном, недвойственном состоянии, он шел по пути богов мира форм, поглощенных различными уровнями медитативного сосредоточения. И он заметил эту поглощенность, и он сказал: какая досада, то есть, что ты сбился в поглощенность вместо сахаджи. И этому человеку очень трудно было перестроиться, потому что жизнь для него делилась на медитацию и, не, и отсутствие медитации. То есть, когда он прекращал медитировать, медитация отсутствовала. Ему пришлось перебарывать себя, чтобы не медитировать. Многие скажут: да, мне бы такой уровень, чтобы не медитировать, перебарывать себя. Но это приходит со временем. И ему понадобилось около 2-3 лет, чтобы перестроиться. И он больше не медитировал ни минуты, но он учился осознавать, быть осознанным в движении, наяву. Он ходил, готовил просад, там, собирал дрова, но все время он учился распахивать свой ум. Наконец он понял свою ошибку и почему гуру так сказал. И только на этой стадии он принял великое решение и, наконец, когда открыл природу ума, вошел в недеятельное сознание за пределами медитации и немедитации.
Этой садханой устраняется субъект, основа восприятия, путем его поиска, реальный или джива. Кто тут связанный, страдающий, ищущий мукти, освобождение? Есть ли бандха, связанность, обусловленность джива? Что есть йога, соединение? И была ли ви-йога разъединение? Лишь эти вопросы занимают ум садху категории дия. Далее сказано. Джняни, познавший брахман, все упадхи, ограничивающие условия, превзойдя, видит все в истинном свете. Для него ситхи — ничто. Блаженство, экстаз, бытие — все пустые слова. «Я есть все, лишь брахман реален. Я — брахман». Так видит он. Все безлично и лично. Джива, майя и атма — одно. Такова высшая йога, приводящая к освобождению.